Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы», подкаст, в котором я рассказываю вам, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет об уголовном деле Евгения Ройзмана, которому суд избрал необычную меру пресечения, и об указе Владимира Путина, увеличивающем численность российской армии. Евгений Ройзман, некогда мэр Екатеринбурга, а нынче известный оппозиционный политик, был задержан на прошлой неделе. На него возбудили уголовное дело по одной из новых статей за дискредитацию российской армии. Заслуги за это приписал себе бизнесмен с праворадикальными взглядами Константин Малафеев. Он написал в Твиттере, что задержание связано с инициативой правозащитного центра «Царьград». И этот факт не остался без язвительных комментариев. Александр Невзоров.
Стало известно имя доносчика на Женю Ройзмана, последнего из магикан благородства и честности в России. Стукачом оказался Малафеев, православный фанатик, содержатель черносотенного канала «Царьград». Малафеев, надо сказать, и не скрывал стукачества, а скорее гордился тем, что сейчас упечет за решетку врага режима аж на 10 лет. Впрочем, стукачество в России сейчас является нормой. Из 143 тысяч доносов, написанных гражданами за последние месяцы, 63 тысячи – доносы политические.
Юлия Латынина.
Малафеев похвастался, что это он написал донос на Женю Ройзмана. Еще 10 лет назад Малафеев и Дугин были запредельными маргиналами. Теперь это в России мейнстрим.
Но каким бы мейнстримом ни становились в России взгляды Малафеева, приговор Евгений Ройзман будет дожидаться не в тюрьме, а дома. В суде ему назначили в виде меры пресечения даже не домашний арест, а запрет определенных действий. Многие комментаторы увидели в этом признак того, что власти боятся Ройзмана. Владислав Иноземцев.
А это исключительно хороший прецедент. Коса нашла свой камень. Евгений Вадимович, вы кремень в российской политике. Пусть доверие и симпатии людей хранят вас от бед.
Александр Рыклин.
Все разговоры про то, что у Путина безграничный ресурс – пустая болтовня. У них даже не хватило ресурсов Ройзмана закрыть. То есть рыбину вроде в зубах зажали, а начать жевать боятся, потому что может встать поперек горла. Стоят теперь с выпученными глазами, а Женя над ними – посмеивается.
Редактор медиазоны Егор Сковорода на канале «Бильд по-русски» объясняет, в чем разница между домашним арестом и запретом определенных действий.
Это не так давно появившаяся в России мера пресечения, и она более широкая, чем домашний арест. То есть домашний арест, ты сидишь дома, и иногда, может быть, отпускает тебя гулять по решению суда. А запрет определенных действий – это очень широкая мера, которая, в принципе, зависит от решения судьи. Потому что тебе могут, как вот было со студент-журналом «Докса», запретить, например, выходить из дома все время, кроме 5 минут около полуночи. А могут запретить, не знаю, покидать дом в ночное время, а все остальное разрешить. Или запретить только пользоваться интернетом. Ну, в общем, наразить какие-то любые ограничения, в принципе, тут по решению суда очень большая вилка. И это одна из самых легких мер пресечения, помимо подписки о невыезде.
В то же время некоторые особенности делают эту меру пресечения намного более удобной для манипуляции со стороны силовиков, указывает публицист Илья Вайцман.
В чем разница между запретом определенных действий, включая запрет на выход из дома в течение 23 часов 59 минут в сутки, и домашним арестом? В том, что санкция «домашний арест» по статьям небольшой тяжести может быть назначена максимум на полгода, а запрет определенных действий при абсолютно таком же режиме ограничения свободы вообще никак не ограничен во времени и не засчитывается потом в срок лишения свободы, как домашний арест 2-1 считают. Год, 2, 10 лет можно ограничивать, нет предела. Да и следователю нет резона торопиться. Подследственный не выйдет на свободу по ограничениям, налагаемым УПК РФ на срок содержания в СИЗО или домашнего ареста, так что можно несколько лет волокитить ситуацию, пока про находящегося под запретом определенных действий, что вы, это ведь не домашний арест, все постепенно позабудут. Такая очередная чекистская хитрость, в просторечии именуемая подлостью.
Ройзману запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по его уголовному делу, за исключением ближайших членов семьи, отправлять и получать почту и вообще использовать любые средства связи, за исключением случаев общения с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызовом скорой. И это достаточно изуверский список запретов, говорит бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на канале «Ходорковский лайв».
Он занимался спасением людей. Он вел приемы, помогал людям. Он бился за то, чтобы собирать деньги для малышей, которым нужно сделать уколы задорого. Да? И сейчас суд это запретил. Если мы посмотрим внимательно решение суда, он не сможет помогать, да, он не может в публичном поле работать, он не может своим авторитетом призывать людей спасать детей, он не может проводить встречи с людьми, если я правильно понял решение суда, это общественное место, приемы, как он делал, будучи абсолютно как бы никем, не занимая никакой должности, и был очень эффективным. И это самое главное, его лишили возможности вот так вот коммуницировать с людьми. Этих людей, самое главное, лишили возможности, лишили помощи, которую Женя Ройзман им оказывал. Я думаю, что это все в Екатеринбурге прекрасно знали, и судья в Екатеринбурге это прекрасно знал. Это в Москве могут не знать, а в Екатеринбурге это знали. То есть ему связали руки и заткнули рот.
С другой стороны, Ройзману не запрещали выходить из дома. И ничто не мешает ему при желании уйти от преследования, уверен журналист Андрей Мальгин.
Евгению Ройзману запретили пользоваться интернетом и любыми средствами связи, однако ему не запретили выйти из дома и уехать из страны.
Комментаторы продолжают обсуждать, почему за Ройзманом пришли именно сейчас. В основном его задержание связывают с будущими выборами. Об этом говорит в том числе публицист Леонид Радзиховский на канале Ибрагима Рабаха.
Когда арестовали Бродского и выслали, ну я имею в виду поэта Иосифа Бродского, как известно, Ахматова сказала, какую биографию делают нашему рыжему. Точно это можно отнести к Ройзману. Ему делают биографию. Его, конечно, замах, который ничем не кончился, естественно, поднимает его капитализацию в глазах жителей города. Может быть, не делает его уж общепризнанным народным героем, этого я не знаю. Но в любом случае поднимает его капитализацию. Почему это делают? С одной стороны, по глупости чудовищной, а с другой стороны, по попыткам эту глупость рационализировать. Попытка рационализировать глупость, по-моему, вот в чем. Они, я имею в виду власть, управление внутренней политики, администрации и так далее, делать-то им нефига. И они придают какое-то гигантское значение тому, чего нет. То есть так называемым выборам, в так называемые местные собрания 11 сентября. Только ради этого посадили Яшина. Там же просто издевательски, демонстративно его посадили до 12 сентября. 12-го можешь выходить, но до 11-го должен сидеть. По-видимому, с этим же связаны и действия против Ройзмана. По делам своим человек в Екатеринбурге очень авторитетный, с корнями. Да, и очень политически, мягко говоря, политически активный. Какая была задача власти? Как я понимаю, не допустить его активного участия в этих самых местных выборах. Для этого его надо изолировать. Как это сделано? Если это была цель, я не знаю, может быть, была другая цель, но если цель была эта, то сделали они это очень правильно. Размахнулись и прыгнули на грабли со страшной силой.
В то же время мера пресечения Ройзману была выбрана с точным расчетом, говорит редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев в передаче Михаила Фишмана на канале «Дождь».
Если бы его арестовали, то этот протест, он мог бы так постепенно нарастать и превратиться во что-то значимое. Его популярность, она широкая, она не ограничивается либеральной оппозицией, да, то есть как бы это человек, за которого условно и работяги могут выйти. Поэтому пошли по такому, видимо, как бы компромиссному варианту. Уголовное дело есть, человека заткнули, потому что он теперь не может писать в Твиттере, не может выпускать ролики на Ютьюбе, вести программу и, наверное, даже не сможет вести свои приемы, возможно. Ну, вроде как он и не арестован, поэтому чего екатеринбуржцам протестовать? Он же может выходить, гулять, бегать, гулять по городу, разговаривать с людьми. Этого ему не запретили. Такое довольно, с точки зрения власти, довольно хитрое, я бы сказал, решение, довольно рациональное.
О том, что Евгений Ройзман не сможет писать в Твиттере, в соцсетях, сожалеют часто. Николай Травкин.
Евгению Ройзману запретили интернет. Теперь Твиттер хоть бросай. Без комментов Ройзмана там и читать нечего.
Ройзман часто комментировал российских пропагандистов и мракобесов, по большей части матом. По сути, он изобрел целый новый формат, в котором ему не было равных. В Твиттере Ройзман был совсем не таким, как в Ютьюбе, вспоминает на канале «Новой газеты» ее редактор Кирилл Мартынов.
Сажать его пока решили не сажать, но главное Ройзмана, как и всех других критиков войны, изолировать. Ройзману запретили пользоваться интернетом. Все, конечно, иронизируют, что мы теперь останемся без знаменитых реплаев Ройзмана. Мы с Евгением очень хотели всегда делать какие-то совместные проекты. Я даже себе представлял, что вот у нас на Ютубе еще «Новой газеты в России» был бы такой замечательный формат, который назывался бы очевидным образом «Реплай Ройзмана», когда он комментировал бы новости в своей какой-то неподражаемой манере. Кстати, мы записали первую пилотную передачу. Евгений сидел под иконой в своем кабинете, очень чинно, и очень так таким размеренным, литературным, хорошим тоном, совершенно в другом режиме, как он общается с пропагандой, по крайней мере, в Твиттере, рассказывал, как ему не нравится то, что происходит в России. То есть никакого реплая Ройзмана, как это в Твиттере бывает, вот такого острого, когда он в карман за словом не лезет, у нас на видео не получилось.
В сети не готовы были отказаться от любимого жанра и решили в отсутствие Ройзмана воспроизвести его самим. Алексей Беляков.
Суд запретил Евгению Ройзману пользоваться интернетом. Заменить Ройзмана как политолога невозможно, но богатый терминологический аппарат он нам оставил, который мы будем успешно применять.
Алексей Федоров.
Говорят, что за сутки после этого запрета в Твиттере зарегистрировалось 1347 фейковых аккаунтов с именем Евгений Ройзман. И если раньше посылал известно куда только один Евгений, то сейчас 1347.
Это число, конечно, вряд ли точное и наверняка успело многократно вырасти. Журналист Илья Шепелин в стриме на своем канале подсказывает, как можно продолжить дело Ройзмана.
Сейчас появились аккаунты, которые меняют себе аватарку на Ройзмана и вместо Ройзмана отвечают вот этим всяким пропагандистским СМИ: вы внуки Геббельса, говна поели и так далее. Вот, и многие стараются сейчас отвечать, как Ройзман отвечал. Не все, не получится, на самом деле, как Ройзман, но тем не менее поддержим этот флешмоб. Вот вы внуки Геббельса, это стандартный ответ. Берите его всегда на вооружение и отвечайте внукам Геббельса, что... Вот они такие есть, пускай утрутся этим.
Не слишком глубокое понимание соцсетей проявил единорос Эрнест Макаренко. Он написал в Твиттере.
Ройзмана хотят лишить единственного смысла его бестолкового существования. Следствие просит запретить ему пользоваться интернетом. Не сможет он больше материться под моими твитами. Интернет станет чище.
И, конечно, теперь под этим твитом тысячи ответов. В основном из отборного мата. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самом интересном и важном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Спустя полгода боевых действий в Украине отсутствие боевых успехов российской армии, похоже, стало очевидным даже для президента Путина, до которого информация доходит в максимально отфильтрованном виде. За неудачи расплачивается в том числе российская оппозиция, отмечает Михаил Ходорковский.
За полгода войны, располагая второй армией мира, Путину удалось взять часть Луганской и Донецкой областей, немного зерна, бытовой техники, а также Яшина, Ройзмана, Горинова, Пивоварова и Карамурзу.
Хотя продвижение российских войск в Украине давно застопорилось, российский президент до сих пор не объявил всеобщую мобилизацию населения. Этого шага от него ожидали с самого начала войны, но многие аналитики уверены, что на мобилизацию Путин не решается из-за опасений, что это вызовет массовые протесты. Вместе с тем, 25 августа Путин подписал указ об увеличении численности армии на 137 тысяч человек. Многие уверены, что количество новых бойцов, которыми планируется пополнить армию, соответствует количеству уже понесенных потерь. Александр Рыклин.
Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России, а реальную будут уменьшать ВСУ.
Максим Мирович.
Наконец-то Путин публично рассказал о потерях своей армии на войне. Он подписал указ, в котором говорится, что штатная численность армии увеличивается с 2023 года на 137 тысяч человек. Почему именно такая цифра? Это уже убитые, плюс те, кто еще будут убиты до конца этого года.
Генштаб Украины оценивает российские потери намного скромнее – в 44 с лишним тысячи военнослужащих. Оценка ЦРУ еще ниже – 15 тысяч. Настоящей причиной появления указа некоторые эксперты считают не необходимость компенсировать потери, а недоукомплектованность армии. Реальная численность российских войск намного ниже той максимальной цифры, которая сейчас зафиксирована в документах. И она постоянно снижается, говорит военный эксперт, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на телеканале «Дождь».
ходе нынешнего вторжения мы узнали, что дефицит контрактников, он просто огромный. Из этого возникали такие ситуации, когда у нас боевые машины пехоты, которые должны вроде как подвозить десант на линию фронта, на линию, где идут бои, превращались, по сути, в легкий танк. Потому что БМП подъезжает, а ей десантировать некого. Потому что нету людей, которые бы сидели бы у вас в десантном отделении и выходили бы в пехотный бой. Поэтому, где они будут брать эти дополнительные количества людей, непонятно. Тем более, что теперь, после полугода нынешнего вторжения, ситуация еще больше ухудшилась, потому что российская армия столкнулась с небывалым оттоком количества военнослужащих из армии, которое она не встречала до этого. Есть очень много отказников, кто отказывается идти воевать, очень много людей, которые еще до сих пор не уволены, то есть их рапорта на увольнение теряются. То есть фактически это те люди, которые мы знаем, ну фактически мы со стороны знаем, что они уже потеряны для армии, вот, но формально они как будто бы еще есть в составе этой численности.
Чаще всего в комментариях встречается мнение, что новый путинский указ просто способ провести мобилизацию, не объявляя о ней открыто. Политолог Павел Лузин предполагает, что число военнослужащих может быть увеличено за счет вливания в армии других структур, например, Росгвардии, либо за счет увеличения срока службы.
Может, часть Росгвардии вольют в вооруженные силы, хотя это противоречит политической логике Кремля, начиная с 1930-х годов, ведь Кремль не доверяет военным, поэтому войска НКВД, внутренних войск МВД, Росгвардия и были созданы. Может увеличить срок призывной службы до 1,5 лет, но это противоречит предыдущей логике сокращения призывной службы с 2 до 1 года, да и радикально расходится с интересами общества. А может, пойдут на эскалацию, на ЗС или прямо против стран НАТО, и тогда объявят уже войну и пойдут набирать недавно, в пределах 2-3 лет, отслуживших срочников и выпускников учебных центров при университетах и еще не до конца растерявших знания и навыки. До номинала не дотянут, да даже и до 1 миллиона не дотянут, но попытаются. При этом массовую мобилизацию я до сих пор полагаю технически и политически неосуществимой.
Версия, что контрактников могут не отпустить с передовой, звучит часто. С ней выступил в том числе журналист Сергей Пархоменко.
Эти 137 тысяч кое на что похожи. Вот, например, численность призывников, набранных весной 2021 года, составила 134 600 человек. Осенью 2021 года примерно 127 тысяч. Весной 2022 года 134,5 тысячи. Увеличение численности на эти 137 тысяч может означать намерение набрать осенний призыв 2022 и при этом отменить дембель тем, у кого срок службы вышел. О возможности такого решения говорили некоторые эксперты, например, Майкл Кофман, еще нынешней весной. Но тогда этого не произошло. Может произойти сейчас. Армия агрессора испытывает острый дефицит человеческого мяса для отправки на фронт. Да еще есть формальное решение не отправлять в бойню призывников. Оно бесконечно нарушается, по этому поводу постоянно происходят всякие скандалы. Призывники обнаруживаются среди пленных и погибших, но официально это запрещено. А тут можно будет набрать свежих новобранцев, а предыдущих не отпускать и уже не считать их призывниками. Они же старенькие, можно считать уже ветераны. Так что ждем теперь нового указа об отмене демобилизации призывников 2021 года и о продлении их срока действительной службы.
Журналист и блогер Игорь Яковенко на канале Игоря Нулгрэм говорит, что новых военных в таком количестве взять просто неоткуда, а указ был издан просто ради показухи.
Ну, это означает, что нет ресурсов, нужно создавать какую-то имитацию, потому что вот эта ползучая мобилизация, которая идет, она не дает результатов, выгребают все, что можно, забирают всех, до кого могут дотянуться, берут уголовников, причем абсолютно непонятно на каком основании, то есть, ну, в советские годы, во время Второй мировой войны, уголовников направляли в штрафбаты, и после того, как человек там смыл кровью, его каким-то образом родина прощала. Здесь совершенно другая ситуация, здесь просто набирают уголовников, но, судя по всему, если хоть какие-то признаки закона там существуют, то их, конечно, берут в ЧВК, то есть в какие-то частные военные компании, потому что в армии их брать просто по закону нельзя. Ну и это, естественно, пушечное мясо, причем непонятно, скорее всего, крайне неэффективное, крайне неквалифицированное. Что касается этого расширения, указа о расширении, там на около 140 тысяч должно быть добавлено то я полагаю, что это указ все-таки бумажный. Потому что на сегодняшний момент, если судить по тому, сколько реально штатное расписание российской армии, и соотнести с тем, сколько реально служит, то там недокомплект довольно серьезный. Очень серьезный недокомплект. Поэтому, собственно говоря, вот это вот расширение штатного расписания, увеличение, оно ничего не дает. Можно было бы просто элементарным образом дополнить, то есть доукомплектовать до имеющейся численности. Там, ну, где-то около 2 миллионов. А здесь, значит, вроде как за 2 миллиона численность предполагается. То есть, на самом деле, мне представляется, что этот указ достаточно бумажный. Никакого отношения к реальности он не имеет. Ну, в реальности это то, что... Ну, это какая-то имитация деятельности. То есть, от Путина ждут каких-то действий. Спецоперация стоит, об этом внятно вполне сказал Шойгу, и я думаю, что никаких ресурсов для того, чтобы перевести эту спецоперацию в какую-то горячую фазу, начать там решительное наступление, у Путина нет.
И все же вербовка наверняка будет усилена, считает публицист Владислав Иноземцев.
Безусловно, важнейшая новость последних недель и даже месяцев – увеличение численности вооруженных сил на 135 тысяч человек при потерях последнего времени означает реальное вовлечение в военную службу не менее 200 тысяч граждан при уже очевидно проваленном весеннем призыве. Такое число не обеспечит ни наемниками-вагнеровцами, ни призывом криминала из тюрем, ни полной мобилизацией в контролируемых областях Украины. Россия все больше переходит на военные рельсы, и последствия этого уже скоро станут ощутимы большинством населения. Тут-то мы и увидим, насколько патриотично наше общество.
В том, что российское общество богато патриотами, не сомневается отставной полковник Виктор Литовкин. На телеканале «Царьград» он утверждает, что присоединение к армии уже ждут целые натренированные батальоны, которым якобы предстоит администрировать захваченные земли на юге Украины.
Людей не хватает. Мы освободили уже практически 20% территории Украины. Одно дело войска, которые находятся на линии фронта. Другое дело тыл. А в тылу там очень много работы, потому что надо устанавливать, помогать военно-гражданской администрации устанавливать порядки и так далее. Этим занимается Росгвардия. Но все равно Украина огромная территория, огромное государство. Людей не хватает. И при этом у нас есть добровольческие батальоны. В Чечне готовятся, да? В Башкирии, на Дальнем Востоке. У нас много таких батальонов. Но как им принимать участие, если у нас ограничен размер вооруженных сил? Да? Мы не можем их принять, вооруженные силы, не можем им платить соответствующие деньги, не можем присваивать им звания и так далее. Поэтому я чувствую по просьбам нашего руководства тех или иных областей и районов страны, президент принял решение увеличить вооруженные силы на 137 тысяч человек. Это как раз те батальоны, которые будут готовиться и придут на помощь тем войскам, которые сегодня действуют на территории Украины.
В этом месте патриоты могли бы спросить себя, почему украинцы, которые вроде бы должны радоваться своему освобождению от нацистов, до такой степени нуждаются во внешнем управлении сотнями тысяч специально подготовленных для этого людей. Но у настоящих патриотов не возникает подобных вопросов. Менее патриотичные комментаторы, между тем, уверены, что дело кончится ничем, а точнее разворовыванием большого количества денег, потому что это единственное, на что способно российское армейское начальство. Твиттер житель Саратова.
Путин увеличивает штатную численность российской армии. Это не обязательно ее реальная численность. Это значит, что он будет вливать туда больше денег. Представляю, как сейчас генералы радуются спецоперации и возможности воровать в неограниченных размерах.
Журналист Александр Плющев в стриме с Майклом Наки тоже надеется, что указ останется указом и выполнит его так же, как и все остальные, на бумаге.
Мы же помним, что у нас правит его величество отчет. То есть ее увеличить можно вдвое, вот так, легко, просто на бумаге. И потому что в армии бывают не только солдаты, не только офицеры, не только, значит, там прапорщики, мичмана и прочие служивые. Вот. Но еще бывает разный персонал. В общем, те люди, которые наполняют армию. Я думаю, что в итоге так и закончится увеличением списочного состава, потому что реально его увеличить особо не получится. Ну, то есть опасности есть, но я очень надеюсь, что в стране всепобеждающей бюрократии она победит и на этот раз.
Не изменил себе самый последовательный критик российской армии и военного руководства Игорь Стрелков. Мелков.
Еще одна новорожденная мышь. Посмотрим, что будет к концу октября.
На то, что указ начинает действовать только в будущем году, обращает внимание журналист Андрей Мальгин.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года. Ха! До 2023 года еще дожить надо этой армии.
Даже если бы в России началась массовая мобилизация, украинцы уже видели, насколько неумело российская армия решает логистические задачи, и уверены, что любые попытки привести на фронт еще больше людей кончатся просто еще большим количеством бессмысленных потерь. Об этом рассуждает на своем канале блогер Иван Яковина.
Вся эта война против Украины доказала, что Россия, в принципе, российский государственный аппарат, российский режим не способен осуществлять крупные масштабные проекты с участием сотен тысяч людей. А мобилизация – это и есть такой крупный масштабный проект. Собрать несколько сотен тысяч человек в одном месте, вооружить их, обмундировать их, обучить их, накормить, напоить, посадить их на какую-то технику, обучить их пользоваться техникой и отправить еще на войну, и еще добиться, чтобы они там на этой войне что-то изобразили из себя. Это капец невыполнимая задача для российской государственной машины, которая умеет по большому счету только воровать, ну еще там сажать иногда немногочисленных оппозиционеров. И все, больше она ничего другого не умеет. Ну, а если даже и наберут этих людей, господи, там 200 тысяч человек, да, то их же надо кормить, их надо куда-то поселить, и что-то, с ними что-то делать надо. На это не способен государственный аппарат, просто нет. Достаточно посмотреть на тех военнослужащих, которые сейчас в российской армии, и у них нет ничего, они на голодном пайке, они ходят, грабят магазины, потому что у них есть ничего. У них танки без топлива останавливаются, они свои эти танки бросают.
В любом случае, указ Путина говорит о том, что Кремль явно не готов сдавать позиции. Это отмечают как российские, так и украинские комментаторы. Дмитрий Колезев.
В целом, конечно, новость так себе. С одной стороны, Путин и Лавров всячески склоняют Украину к переговорам. С другой, пытаются увеличить армию, возможно, готовясь к затяжной войне.
Юрий Касьянов.
Путин увеличивает армию на 137 тысяч. Это признание успехов ВСУ. Что делать нам? Увеличивать армию на 300 тысяч. Война будет долгой.
Борислав Береза.
Я, конечно, могу ошибаться с выводами, но подписав сегодня указ об увеличении армии, Путин похоронил свою мечту о маленькой победоносной войне и перешел к войне на истощение, которую выиграть не сможет. Украине будет тяжело, но против Путина будет весь демократический цивилизованный мир, поэтому исход предрешен. Будет Путину финал СССР. Он войдет в историю как тот, кто похоронил Россию своими амбициями. Как я и говорил, это война надолго. Увы.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!